слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. Слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц, 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105.9 FM круглосуточно. Также я хочу отметить, с 29 октября время эфира для жителей Крыма изменится в связи с переходом Киева на зимнее время. Утренний эфир будет выходить в 8.35, дневной в 13.10, вечерний в 19.30. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, повторюсь, 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Поговорим о юридической казуистике, я бы так это назвал. Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным 22 октября заявил, что Севастополь юридически всегда был в составе России. Крымскую область передали в 1954 году от Российской Социалистической Федеративной Республики к УССР указом Президиума Верховного Совета СССР по соглашению верховных органов власти обеих республик. В том же году Верховный Совет СССР утвердил это решение законом, который внес изменения принадлежности Крыма Украинской ССР в Конституцию Союза Социалистических Республик. А, собственно, о том, зачем вдруг Путин решил поговорить о вот таком вот вопросе, достаточно, я бы сказал, интересном, зачем он вспомнил об этом сейчас, как на самом деле происходила передача Крыма в советские времена, и действительно ли претензии Владимира Путина имеют под собой какую-то юридическую основу, все это мы постараемся обсудить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, напомню, что поводом для этого эфира стало заявление президента Путина на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным о том, что Севастополь юридически всегда был в составе России. Прежде чем перейдем к обсуждению, я предлагаю послушать прямую речь господина Путина.
Севастополь юридически всегда был в составе России. Он был городом центрального подчинения. И даже при передаче, незаконной передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР, незаконно, потому что решение было принято президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, а затем утвержден президиумом Верховного Совета СССР. А по закону нужно было утверждать Верховными Советами Республик и Верховным Советом СССР. Но даже при вот этом незаконном, по сути, процессе про Севастополь просто забыли. И он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России.
Вот так вот, по крайней мере, юридически оценивает президент России Владимир Путин передачу Крыма и Севастополя во время Советского Союза. И вот сейчас у нас в студии Александр Севастьянов, крымский украинский историк, кандидат исторических наук и доцент Национального университета биоресурсов и природопользования. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благодарю, что пришли к нам в эфир. И вот не передавали ли Севастополь? Забыли его, как чемодан какой-то?
Ну, вы знаете, в риторике Владимира Владимировича уже не первый раз звучат такие странные вот моменты, да, странные определения. Ну, например, там, про Крым он рассуждал в 2014 году как про мешок картошки. Да? Там вот передали как мешок картошки. Теперь он говорит, что Севастополь забыли. Да? Ну, вы знаете, коммунистические власти, коммунистический режим в нашей стране можно упрекать в чем угодно, да, в каких угодно преступлениях, в каких угодно там идеологических, я не знаю, отклонениях и всем чем угодно, но не в глупости. Вот большевики, да, или коммунисты дураками все-таки не были. И у них, в отличие от современности, кстати говоря, вот в их практике куда меньше вот этой самой казуистики и какого-то двойного трактования. Потому что большевистская партия изначально всегда ставила себе задачи все делать четко. У них простые лозунги и простые действия. Достаточно последовательные действия, да. Вот. И поэтому не очень понятно, о чем говорит Путин. Почему? Потому что он говорит, вот в отрывке это прозвучало, по закону. По закону, например, передачу Крыма надо было осуществлять обязательно Верховным Советом как республик, так и СССР. Ну, вопрос, каким законом? С какой закон имеет в виду Путин? Он не называет его. Ну, логика говорит о том, что, наверное, он имеет в виду Конституции. Да, наверное, по этому закону происходит передача. Ну, открываем тексты Конституции РСФСР и УССР на тот момент, и Советской Конституции, Общей Советской Конституции на тот момент. Это Конституция, соответственно, 1936 года, 1936 года относительно СССР, и 1937 года относительно РСФСР и УССР. И читаем, кто же имеет право на осуществление вот таких вот действий, кто имеет право вот конкретно на изменение границ и так далее. Во-первых, согласие должно быть каждой республики на такую передачу, и оно записано, да, и оно было реализовано. Одна республика отказалась, другая согласилась принять, то есть согласие есть, это соответствующие статьи 14 и 15, если мне сейчас не изменяет память, но 14 и 15 статьи, да, Конституции, соответственно, РСФСР и УССР. А статья 19, что одной, что второй Конституции, говорит о том, что органы, высшие органы власти, не только Верховный Совет, а высшие органы власти. А кто относится к высшим органам власти? Это Верховный Совет и Президиум Верховного Совета Республик. А почему президиум? Потому что президиум выполняет роль оперативного органа управления, когда нету действующей сессии. А сессию Верховного Совета, извините, в Советском Союзе собирали дважды в год, раз в полгода, исключительно декоративно для того, чтобы утвердить определенные решения. Вот в феврале 1954 года не было действующей сессии, она не была созвана в тот момент, да, и поэтому президиум, основываясь на Конституции, вот на законе, основном законе, будем так говорить до конца точно, да, и сделал эти все вещи. И самое главное, что в соответствующей статье, статья 19 Конституции, что УССР, что РСФСР, говорится именно о том, что именно не только Верховный Совет, но и Президиум имеет это право делать, потому что это высшие органы власти в данных республиках. Соответственно, во-первых, передача в соответствии с советскими законами абсолютно законная. То есть никакой незаконности передачи из-за того, что было заседание президиума, а не Верховного Совета, нету априори. Есть еще, кстати говоря, распространенная версия о том, был ли там кворум. Но а где доказательство, что его не было, этого кворума на заседании президиума? И вообще сложно себе представить, чтобы на заседании президиума не могли собрать кворум. Да, ну ладно, это уже мелочи. Да? Второй момент. Забыли. Что значит забыли? Ну как понять забыли? Да, то есть, во-первых, когда соответствующие факты происходили, то есть конкретно подписание данного решения уже на общесоюзном уровне, да, в президиуме Верховного Совета СССР присутствовал председатель Севастопольского городского совета Сосницкий, его фамилия, да, была, и он заявил о том, что Севастополь вместе с Крымом переходит из состава РСФСР в состав УССР. Ну как забыли? Не забыли, потому что дальше все органы власти, все партийные органы, все хозяйственные органы перешли в подчинение УССР. Да я и больше вам скажу, что ведь самое-то интересное, что с 1921 года Севастополь был частью Крымской автономной социалистической республики, так, ну, автономной социалистической советской республики. В 1937 году Севастополь был выведен в отдельную административную единицу в рамках именно автономной социалистической республики, да, а в 1945 году он снова вошел после преобразования этой автономной республики в область, он вошел в состав области, то есть у него не было на момент 1954 года соответствующего какого-то особого статуса. И поэтому загадка, но на нее есть есть я могу вот сейчас предоставить вам варианты ответов, что же имеет в виду Путин. То есть, на что же он ссылается? То есть, ну, надо же все-таки как-то попробовать понять, о чем речь, да? Скорее всего, он имеет в виду известные документы, они нисколько никем не отрицаются, их наличие 25-29 октября 1948 года о выделении Севастополя в отдельный административно-хозяйственный центр. И вообще, по сути, зачем, почему это произошло, вообще сами документы назывались о мерах там, по ускорению восстановления Севастополя после окончания войны. Да? Значит, и там говорилось, да, что Севастополь выделяется в этот самый отдельный административно-хозяйственный центр, что он становится городом республиканского подчинения в рамках РСФСР. Ну, опять-таки, что он будет фигурировать отдельной строчкой в бюджете РСФСР, да, и что, конечно же, на этот объект приоритетно выделяются средства для восстановления. Ну, хорошо, понятно, допустим, особым актом этот особый статус был закреплен. Однако в Конституции же это не отображено. То есть эта ситуация действует временно. И самое интересное, что данное постановление о выделении Севастополя отдельной строчкой в бюджете РСФСР, да, и в союзном бюджете, она ведь отменена была в 1968 году.
Угу. Это, но да. Получается, что уже украинская СССР фактически переняла эту модель и также выделила Севастополь в город республиканского
подчинения. Ну, потому что, я же говорю, ничего никто не забывал. Хорошо, если есть соответствующая бумага, фактически в 1954 году еще сложно говорить о полном восстановлении Севастополя после войны, да и Крыма после войны. Ну да, хорошо. И мы знаем документы далее, есть соответствующие официальные документы. Города республиканского подчинения вот до 54 года в РСФСР. Хорошо, Севастополь, правда, нигде не назван. Ни в Конституции, ни в каких-то других документах. Он не назывался так. Москва и Ленинград, все. С 1954 года, очевидно, все-таки, ну вот, взяв во внимание данное положение дел, да, Украинская ССР воспринимала его как город республиканского подчинения в своем составе. Все логично, все нормально, никаких нету противоречий. Но самое главное, давайте, может быть, даже снизимся на такой более бытовой уровень. Партийный комитет, основная, в общем-то, единица политическая в городе, партийный комитет коммунистической партии, относился к какой партии? К украинской, к части КПУ, Коммунистической партии Украины, которая была составной частью КПСС. Все органы, скажем так, ну, бытового хозяйственного цикла, они кого подчинялись?
Ну, понятно,
областному Киеву. Исполкому, потом Киеву. Некоторые вообще на уровень Симферополя, на уровень области были, потому что хоть и республиканского подчинения, но он был в Севастополе в составе области, от Севастополя избирались депутаты в Крымский областной совет. И даже, кстати говоря, я вам скажу, что последний совет 1990 года избрания областной, который стал потом Верховным Советом Автономной Республики, да, сначала советской, ну, в рамках СССР, потом уже АРК, скажем так, да, первый-то Верховный Совет тоже в себе имел количество депутатов от Севастополя определенное. И второй совет, второй созыв Верховного Совета Крыма 94-98 года тоже имел депутатов от Севастополя. Ну что же это, как не подтверждение того, что Севастополь никто не забывал? Да? И когда Севастополь и Крым, я тут еще сделаю одну ремарку, когда Севастополь и Крым в середине 90-х годов окончательно были разделены как административно-территориальные единицы уже по украинскому законодательству, вот тогда и депутатов от Севастополя из крымского состава Верховного Совета Крыма убрали. Угу. Все логично.
Александр, я вот предлагаю послушать еще мнение Андрея Зубова, российского историка и профессора МГИМО. Он также рассказывает, что Севастополь Украине передали вместе с Крымом, но я предлагаю нашим слушателям лично убедиться в этом.
Ну, знаете, во-первых, надо заметить, что все эти украинские СССР, Российская Федерация, все, что было создано в 22-м году, это все незаконно с самого начала. Понимаете, никто не спрашивал людей. Был захват власти, разгон учредительного собрания. То есть это все действие, ну, если угодно, бандитской власти. И поэтому мы должны рассматривать вообще все это в этом контексте. Но внутри этой бандитской власти тоже соблюдались определенные правила и процедуры, поскольку она пыталась быть похожей на нормальную власть. Она играла в нормальное законное государство, хотя таковым не была, естественно. Вот. И в этом смысле, внутри вот этой власти, это было вполне по ее правилам законное действие. То есть в 1954 году было принято решение Верховным Советом СССР и РСФСР передать Крым и, соответственно, Севастополь в состав Украинской ССР. Причем Крым был передан, Крымская область была передана одним образом, то есть как область, а Севастополь был передан как город республиканского подчинения непосредственно в ведении Киева. И в таком статусе он оставался и до конца Советского Союза. Но и то было передано, и если мы вообще исходим из законности, какой-то советских законов и установлений, то это было все совершенно законно. И зачем Путин это поднимает, непонятно. А если мы исходим из их незаконности, то, простите, сама Российская Федерация абсолютно незаконна, и, соответственно, нынешняя Россия не имеет, и так далее, и так далее. Но так мы слишком далеко зайдем в этом конкретном очень частом разговоре. Я думаю, что господин Путин повторяет расхожие слова, которые использовали русские националисты, но эти слова и аргументы не имеют никакого отношения к реалии. Мы более того знаем, что передача Крыма в состав Украины готовилась, что это не одномоментное спонтанное решение, что мотивы передачи Крыма в состав Украины имеют в основном экономический характер, поскольку снабжение через Украину из Украины, Крыма намного эффективнее, чем из России. Это было одно из тех действий, которые как раз ознаменовали конец сталинской политики и попытка более такого, обоснованного экономически и гуманитарно устроения Советского Союза, которое наступило после смерти Сталина. В этом контексте и был передан Крым в состав Украины.
Хорошо, Андрей Борисович, спасибо огромное.
Вот такое вот мнение Андрея Зубова, российского историка. Он рассказал нашему радио о том, что Севастополь Украине, собственно, передали из рациональных побуждений. Александр, вот я хочу вас спросить. Я просто напомню нашим слушателям, что беседуем мы с Александром Севастьяновым, крымским и украинским историком. И вот, Александр, часто в России особенно можно услышать о том, что Хрущев был, мягко говоря, нерационален в решении, когда передал Крым. Иногда можно услышать даже о том, что это как-то связано с алкоголем и любовью Хрущева к алкоголю.
Есть любовь к алкоголю, есть отдельно Хрущев, есть отдельно Крым и есть отдельно разные версии или мифы, потому что мифов есть несколько. Одно дело, что вот Хрущев решил это сделать в 1954 году, потому что праздновалось 300-летие Переяславской Рады, и это подарок Украине. А так как праздновалось, то, соответственно, он был нетрезвый. И вот он по пьяной вот какой-то там своей воле это сделал. Это первая версия. Вторая версия еще более, кстати говоря, она еще более красивая, что якобы еще в 30-е годы еврейское национальное лобби, в том числе экономическое, банковское и так далее, продвигало идею создания еврейской автономии именно в Крыму, в рамках Советского Союза. И под это якобы Советскому Союзу давали какие-то кредиты, соответственно, вот, и было обязательство якобы Сталина это сделать. И там еще каким-то образом гарантом всего этого выступал Рузвельт по вот этим рассказам, да. Однако, где документы? Снова-таки, если большевики, коммунисты даже уничтожили все долговые свои расписки, да, и документы о кредитах.
Они должны быть у еврейской стороны.
У американской стороны, да, не столько даже у евреев, сколько у американских банкиров, которые якобы все это должны были спонсировать, да, у американских банкиров еврейского происхождения. То есть и эта версия, она не выдержит критики. А почему надо было передать-то в 54-м? Потому что приходило время расплачиваться якобы по процентам, И Хрущев таким образом из одной республики в другую, и как бы типа, а, все, вот, ну, ну, документов нету. То есть вот основы, базы какой-то нету. Есть вот это документ 48-го года, он касается только Севастополя. Все. И то мы уже про него проговорили. Значит, вопрос следующий. Хрущев, по большому счету, осенью 1953 года, это известный факт, поехал в Крым отдыхать. В том числе он какую-то часть пути на Южный берег проделал в открытом автомобиле. В открытом, без, ну, без крыши. Он ехал мимо вот полей. Он решил, ну, тем более Никита Сергеевич был не Сталин, он достаточно был, так скажем, проще в общении с народом и не боялся народа так, как Сталин боялся его. А он вот остановился в поле, пошел колхозником. Ну, как называли это потом волюнтаризм, да? Значит, и спросил у этих самых колхозников, как живется-то, товарищи? А это реальная история, она в научных даже трудах, кстати, зафиксирована. Далее. А кто эти колхозники? Эти колхозники – это переселенцы с материковой России, причем с черноземных областей, вот Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской и так далее. Они, колхозники неплохие, но они не приспособлены совершенно к условиям ведения хозяйства в Крыму, учитывая степные почвы, учитывая засушливый климат и все прочее. Они не знают, как тут вести это хозяйство. А те, кто знали, прежде всего крымские татары, уже почти 10 лет как депортированы, да, после, ну, 1944 году. И, в общем-то, колхозники не стали стесняться, потому что встреча была спонтанной, неподготовленной кем-то. Они сказали Никите Сергеевичу, что плохо. Потому что это, воды нет, картоха, вот эта знаменитая фраза про картоху не растет и так далее. Ну, была она, была. И Хрущев подумал о том, что степные, жители степных районов Украины, Херсонщины, там, Херсонщины, Запорожье и так далее, они могут лучше справиться с этим. И будет все, как говорится, нормально, да, более-менее. Ну, и в итоге был поставлен вопрос. Хрущев, вернувшись с отдыха, отправляется в Киев, встречается с руководством Украины, вызываются крымские руководители. Кстати говоря, ведь среди крымских руководителей первый старик обкома Титов был против, Павел Титов был против, за что был снят с должности, а представитель облисполкома Дмитрий Полянский согласился с этим мнением Хрущева, с этой идеей Хрущева, стал первым секретарем сразу же обкома, а потом сделал, между прочим, головокружительную компартийную карьеру вплоть до политбюро ЦК КПСС. Вот. Вот вам и ситуация. То есть, по большому счету, сугубо экономические мотивы и осознание Хрущевым того положения Крыма, которое было в 1953 году после, ну, через 9 лет после депортации. Ну, никаких там больше политических вот этих вот идей, мнений про то, что там еще, знаете, есть еще такая вот сейчас современная версия про то, что, ну, этим хотели привязать более русскоязычный, русскоэтничный Крым, ну, большинство все-таки этническое русских, да, к Украине, чтобы потом создать проблемы Украине. Ну, в 1954 году вопрос о распаде Советского Союза не стоял в принципе. Поэтому, ну, и это тоже не соответствует действительности, мягко говоря.
Александр, у нас на связи сейчас Дмитрий Орешкин, российский политолог. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Спасибо, что связались с нами. И вот у меня к вам следующий вопрос. А зачем, собственно, Владимир Путин вспомнил вдруг про забытый Севастополь? Есть этому какая-то причина? Или это просто спонтанный такой анекдот, который он решил упомянуть в общении с Собяниным?
Да нет, конечно, это не спонтанно, и, конечно, это анекдот, не совсем реальное по отношению к России. Люди очень всерьез к этому относятся, и Владимир Путин посылает им совершенно ясный сигнал, ложный, но для него важный. То есть сейчас все-таки мы не совсем сталинская страна, нужно какое-то юридическое обоснование. И люди с удовольствием друг другу пересказывают, что Хрущев передал Крым Украине с нарушениями тогдашних советских законов. Путин это ясно повторяет. И Севастополь никогда не был частью Крыма и, соответственно, не мог относиться к Украине. И то, и другое, ну, мягко говоря, ошибка. Потому что Севастополь был городом не союзного подчинения, а республиканского. Угу. Да, он обладал особым статусом, но подчинялся Украине. А передача Украины Путин жалуется, что решение было принято не верховными советами, а президиумами верховных советов России и Украины, подписана бумага. Тут вдруг внезапно в нем прорезается юрист, и он вот так вот детально смотрит, это Верховный Совет Республик принимал решение или президиум Верховного Совета. Но петрушка в том, что точно так же принимали решение о, скажем, о присоединении Карельской республики, которая была создана там в 40-м году после Финской войны, тоже президиум подписывал. Так что это, конечно, то, что называется крючкотворство, но для Путина, видимо, это важно, потому что его позиции в общественном мнении слабеют, и ему нужно подчеркивать, что, в общем, он восстановил юридическое право. Его же обвиняют в том, что он нарушил Будапештский меморандум и нарушил международное право, а он в ответ отвечает, нет, нет, мы все по праву, нет. Вот это неправда.
Дмитрий Борисович, вот интересный момент еще. Он говорит это в общении с Собяниным. А Собянин многие сейчас начали ассоциировать с Крымом, потому что кое-кто даже называет его куратором Крыма. Вот насколько справедливо и не случайность ли это, что Собянин и Путин обсуждают Севастополь вместе, хотя Собянин мэр Москвы, причем здесь Севастополь?
Ну нет, Собянин, конечно, никакой не куратор Крыма, его туда и не подпустят, да он и сам не хочет, как умный человек. Но дело в том, что это традиция лужковская, потому что Лужков, раскачивая патриотическую составляющую в своем имидже и борясь с условным Гайдаром Чубайсом, одновременно используя все преимущества приватизированной и монопольной экономики и раскачивая, опять же, эффективную систему своей супруги Елены Николаевны Бантуриной в бизнесе, так и клеймя, значит, вот эту самую либерализацию, он наращивал риторическую, и не только риторическую, отчасти экономическую поддержку Севастополя тоже. Он провозгласил вот этот вот лозунг, что Севастополь – русский город, он его активно поддерживал и, по сути, сделал Москву побратимом. Я думаю, что Собянину мягко намекнули таким образом.
Что он должен продолжать эту славную традицию, да?
Да, что пора бы делиться московскими деньгами с Крымом, потому что Крым дыра глубокая, денег уходит много, и у федерального бюджета не хватает.
Что ж, Дмитрий Борисович, благодарю вас за комментарии. Напомню, мы беседовали сейчас с Дмитрием Орешкиным, российским политологом. Но в студии у нас Александр Севастьянов, крымский украинский историк. Александр, а вот зачем Путин вспоминает при Собянине о Севастополе?
Он же не только вспоминает, он Собянина поправил, он его одернул, потому что Собянин, в общем-то, хоть и является высшим российским чиновником, но все-таки, как я понимаю, адекватнее оценивает реальность. Он же сказал, Крым какой-то части не был в составе, какое-то время не был в составе России. Тут его и перебил сначала Путин, а Собянин что-то такое примирительное на этот счет сказал, мы относились к нему как к побратиму, городу побратиму, то есть Собянин пытался выкрутиться, да, а Путин закрепил это своей отдельной фразой, да, после чего Собянин тоже хорошо очень сказал, мы это всегда ощущали. То есть Собянин, по большому счету, просто-напросто, попался, что называется, просто попался, да, а Путин вот сразу и ответил, да. Вы понимаете, в чем проблема? Путин юрист по образованию, да, вот он юрист, и он вот тут абсолютно правильно Дмитрий Борисович отметил, что хочет, чтобы это все выглядело юридически безупречно, он такой легист, я бы даже сказал, да, но он продемонстрировал свое плохое знание советских законов. Он учился в Ленинградском университете имени Жданова на юридическом факультете. И если бы он хорошо учился там, то он, наверное, бы понимал бы вот эти вот конституционные ясные нормы. А однако мы видим то, что он в них не ориентируется.
Или хочет делать вид, что он их не
ориентируется. Он и хочет, не то, что не хочет делать вид, он просто-напросто отвечает вот на свою конкретную программу. Ему важно сказать, что все было законно. Другой вопрос, что он к этому постоянно возвращается именно потому, что он понимает, что незаконно. Вот же в чем вопрос. Почему? Не хочется это, конечно, да, именно так называть, но кто-то обычно возвращается на место преступления. Понимаете? Вот в чем вопрос-то. То есть вот снова и происходит это. То есть это навязчивое такое мнение, да? Но оно основано, как мы видим, на незнании элементарных норм советского законодательства, да, человеку с юридическим образованием. Ну, это первое. А второе, я, конечно, понимаю, что может быть, Путин же не говорит, на что он ссылается, может быть, он имел в виду статус Севастополя как базы военно-морского флота в рамках всего Союза. Но если даже это так, то все равно это никаким образом не подтверждает то, что Севастополь являлся всегда частью Российской Федерации. Ну, то есть, вот тут мы имеем место с каким-то таким, с одной стороны, с убежденностью в своей правоте, с другой стороны, ну, с, в общем-то, с незнанием действительно открытых, известных и недвусмысленных исторических источников.
Что ж, Александр, благодарю вас за ваши ответы. Мы беседовали с крымским и украинским историком, кандидатом исторических наук и доцентом Национального университета биоресурсов и природы пользования Александром Севастьяновым. Напомню, что поводом к этой беседе стало достаточно интересное заявление президента России Владимира Путина на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Он вдруг вспомнил, что Севастополь юридически всегда был в составе России, как мы выяснили в этом эфире. Такое утверждение Конституции Советского Союза не соответствует. Вот на этой ноте, пожалуй, и закончим этот эфир. В студии с вами был Александр Голубов, радио Кремль Реалии. Услышимся.